братья и сестры, в наших церквах нередко каются люди. И кажется, по количеству покаявшихся людей должно бы быть намного больше членов церкви, чем есть на самом деле. Куда деваются эти покаявшиеся люди? Почему они не принимают крещение? Мы иногда много усилий прилагаем к тому, чтобы, ну, например, организовать евангелизацию. Допустим, трехдневную евангелизацию. 3 дня мы готовим программу, собираем людей, развешали приглашения. И вот за эти 3 дня покаялось, допустим, 40 человек. Проходит неделя, другая, и смотришь, все свои. Где эти люди? Где покаявшиеся? Вот об этом я хочу говорить, что прилагая много стараний, мы много теряем, когда одно служение, которое называется душепопечение, выпускаем его из виду. Кстати, то, что мы сейчас слышали, брат Олег рассказывал, это непосредственно относится к категории служений в евангелизации. Это душепопечение. Я прочитаю послание к римлянам. Апостол Павел пишет слова. 12 глава, 7 стих. 6, 7 и 8. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». Перечисляется вот несколько служений. Вот хочу обратить внимание. Учитель ли? Пребывай в учении. Увещеватель ли? Увещевай. То есть вот эта форма увещевать, учить, наставлять, направлять – это как раз та форма служения, которая относится к душепопечению. И если проповедник может наставлять, стоя за кафедрой, как я сейчас, и публичная проповедь звучит, то служение душепопечения – это тоже служение словом, именно словом, библейское душепопечение, но оно направлено непосредственно к сердцу какого-то одного человека или двух человек. Это уже такая вот индивидуальная работа, служение душепопечения. Кто может совершать это служение? И для чего оно нужно? И вообще, нужно ли оно? Угодно ли это Господу? Я прочитаю еще один текст. Это послание Галатам, 6 глава, с 12 стиха. А, простите, 6 глава, с 1 и 2 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового, в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Кто может совершать служение душепопечения? Здесь написано, братья, вы духовные. Ну, братья, сестры, я хочу сказать, что понимаю так, что в слово «духовные» включать можно и сестер, потому что по жизни вижу, в своей церкви вижу, как иногда сестры совершают очень хорошо эту работу, и церковь растет именно из-за сестер. Поэтому слово «братья» и «духовные» совершают эту работу, исправляйте такового, как в духе кротости, наблюдая каждый за собою. И написано, что таким образом исполните закон Христов. То есть закон Христов этого желает, и кто-то должен это исполнять. Таким образом вы исполните закон Христов. Братья и сестры, хочу сказать, что вот, ну, в этом мире много душепопечителей. Различные люди, различные организации вот, занимаются душепопечением. Но речь идет, вот мы, например, едем недавно с братьями, рассуждаем, и он говорит, один брат говорит, в нашей семье мой меньший брат все тянет из дома, ворует, продает, где-то воровать боится, что попадется, а из дома тащит. Можно милицию заявить на него, чтобы на него повлияли, чтобы пугнули его, чтобы он не тянул с дому? Ну, кто-то может воспользоваться и таким вариантом, но это уже не библейское душепопечение. Поэтому много разных советов будет, а мы будем говорить только о том, что говорится в Слове Божьем. Мы будем говорить о духовном попечении. Второе послание Тимофею апостол Павел пишет такие слова. Это 3 глава, 16 стих. Здесь написано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». То есть Библия нам говорит, что само Священное Писание имеет в себе силу, имеет в себе способность наставлять, исправлять, научать, обличать. И поэтому мы говорим о душепопечении только на фоне Священного Писания. Вот мы слышали сейчас за братский домик, милиция приезжает и удивляется. Как у вас удается? Ни драк, ни ссор. Как? Потому что Священное Писание имеет силу, и обратившись к Писанию, Бог дает такую благодать. А вообще, друзья, ну знаете, когда речь идет о душепопечении, есть, например, курсы душепопечителей. Ну не в нашем братстве, есть курсы душепопечителей. И вот кто-то думает: о, это же интересно, советы давать. Будут подходить люди, а я буду советы раздавать. Вот. Кто-то думает: это же любопытно, можно в судьбу чью-то вникнуть, спросить. Это же так интересно, любознательно. Пресвитер церкви, он душепопечитель, потому что он стоит на этом месте, он обязан это делать. То есть мотивы разные будут. Но как только столкнулся с этим служением, и если основа неправильная, человек очень быстро выдыхается, теряет доверие, он понимает, что это служение намного труднее, чем он представлял. Ну вот представьте себе, братья, сестры, ну вот невозрожденный человек, ну вот мы слышали за братский домик, или вот кого-то мы привели в церковь, даже наших друзей, но это люди невозрожденные, в них нет новой природы, которая способна противостоять. Это люди плотские, мертвые для Бога. И вот что в себе содержит плотская природа? С кем мы сталкиваемся, как мы говорим? Ну вот, например, послание Галатам мы читаем: дела плоти, блуд, нечистота, прелюбодеяние, там зависть, ссоры, разногласия, споры. Вот такой букет. Ну давайте возьмем, ну вот хотя бы одно качество, на которое мы особенно не обращаем внимания – зависть. Завистливых людей много. Может, даже у нас кто-то может в себе видеть проявление. Есть у каждого. Но не дать ходу – это наша задача. Ну, вот зависть. Кажется, ну, что тут такого, зависть? Есть такая притча. Значит, змея охотится за бабочкой. Только бабочка сядет на листочек, и тут как тут змея. Она опять улетает. И так 3 дня змея гоняется за ней. И бабочка поняла, что она не спасется. И вот она села, и тут змея. И бабочка говорит: слушай, я поняла, что я от тебя не спасусь. Можно я тебе перед смертью 3 вопроса задам? Змея говорит: это я тебе должна отвечать на вопросы? Ну, как бы позабавившись, ну ладно, задавай. И бабочка говорит: ты что, питаешься бабочками? Змея говорит: нет. Второй вопрос: а что я тебе плохого сделала? Ничего. А зачем же ты за мной гоняешься? Змея говорит: смотреть не могу, как ты порхаешь. Вот и все. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, да? Вот и все. Вот зависть, вот ты порхаешь, и я тебя съем. И вот это живет в каждом человеке. Во мне, в вас. Это качество природы, плотской нашей. А если мы читаем дела Духа, плод Духа, там нету зависти. Там мир, любовь, благость. Вот что есть оружие Вот что есть оружие, которое может противостать. И если я не вооружен этим, делами духа, бесполезно. Столько змей внутри. И человек, который приходит, в нем столько этого всего. И я просто так вот душепопечением заниматься, исправить его что-то, это бесполезно. Бесполезно. Даже браться не надо. Поэтому мы прочитали о том, что все Писание богодухновенно для научения, для обличения, для исправления. Вот что является основой, с которой молитвой Духу Святому, чтобы он использовал вот все Писание, которое мы читаем, учим, получаем здесь, чтобы использовал и вот только этим совершать эту работу. Братья и сестры, а теперь, ну вот я просто вот практических некоторых моментов в душепопечении, что для нас до боли знакомо. Вот все, что я буду говорить, это нам абсолютно знакомо. То мы знаем. Где-то, может, вы уже слышали, я повторюсь, ну, напоминание, может, еще раз возбуждать будем. Поскольку мы говорим, что на основании Писания, я прочитаю послание Иакова, первая деталь, о которой я буду говорить. Послание Иакова записано, 2 глава, 1 стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там или садись здесь у ног моих». Речь идет о том, из древности, когда человек заходит в собрание, рассаживают. Я сейчас не буду о богатых с перстнем и о бедных, не об этом. А вообще, сам принцип – людей рассаживают. И поэтому я, например, не мыслю вообще служение, особенно благовестие, без братьев, которые у двери. Ну, мы их называем предверники. Вообще не мыслю. Это будет что-то хаос, с самого начала хаос. Поэтому рассадить людей – это первое. Ну, знаете, еще если чуть-чуть раньше, я привел человека. Вот я поговорил с ним, привел его, и вот, наконец, он у порога молитвенного дома. Вот теперь следующий шаг – посадить его правильно. Знаете, вот иногда молодежь привел с собой парня там или девушку, давай, чтобы тебе лучше видно было, на балкон, оттуда видней. Ну, разве мы на смотрины какие-то пришли или на концерт? На балкон – это неудачное место для человека, который пришел послушать. Но хороший душепопечитель, он переживает о его душе, чтобы он слышал Слово Божие. И если Дух Святой коснется, как можно меньше проблем выйти ему на покаяние? А это значит посадить его где-нибудь поближе. Где-нибудь поближе. И еще лучше рядышком с ним сесть. Бывают некоторые моменты для человека неудобные и непонятные. Встанем помолиться. Все встали раз. Ну, он тоже встал. Как хорошо вот по пути объяснить. Ты знаешь, вот есть форма служения. Будет молитва. Если будет молитва коленопреклоненная, ты можешь поступить, как у тебя вот на сердце. Можешь встать на колени. Можешь просто встать. Как тебе удобнее. Вот. И если ты видишь, что он не собирается становиться на колени, ну, встань, пусть он рядышком с тобой встанет. Создать максимум уюта для этого человека. Поэтому первое в служении душепопечения, если для предверника, то увидел человека, приходит, проводи его, посади его на удобное место, на хорошее место, где ему меньше препятствий. Вот. Где-то бывают дети, сидят, шумят. Раз туда посадил, мешать будут дети. Вот это искушение. Я долго уговаривал одну из соседок моих на собрание приехать. И вот, наконец, уговорил. И вот их несколько человек в автобус посадил и привез. Это было Рождество. Но праздник Рождество, он хоть и евангелизационного направления, но детей много. У нас больше 200 детей в церкви. Да еще подарки там вот это, дети ждут. Им все время говорят, не дадим подарки, если будете шуметь. Они затихнут на 2 секунды, потом опять. Ну, такое, вот, шумновато. Ну, потом, когда закончилось служение, я их везу домой, и я спрашиваю у нее, ну как вам собрание? Она говорит, ты знаешь, у нас в православном храме слышно, как муха пролетит, а у вас базар. Не пойду больше к вам. Больно мне было, конечно. Потом я специально беседу проводил. Вот. Душепопечение – это переживание, что может помешать человеку в нашем собрании услышать голос Божий. Максимум – приложить старания. Поэтому служение душепопечения – это и детского работника. Дети. Вот так наставить. Родители об этом должны говорить, чтобы дети вели себя благоговейно. Они могут вести. Могут. Я был в церквах, где дети от начала до конца сидят, их вообще не слышно. Разве что смотришь, с родителем встал ребеночек, прошел, вышли там воды попили и сели опять на место. Тихонько. Дети могут сидеть, но у нас они не приучены. И дети иногда мешают служению, откровенно мешают. Разговором, суетой, начинают там шуметь. Вот. В нашей церкви это тоже проблема. Я об этом все время говорю. Дети мешают евангелизации. Поэтому служение душепопечения – создать максимум уют, посадить человека на хорошее место. Еще бывает, что... Ну, это опять же больше вот братьев, которые там у двери. Идет служение. Все как бы хорошо. Ну, в моей практике не раз было. Вдруг поднимается человек и идет. Заметно, что он не очень трезвый или накуренный там. Вот, идет, подходит. Вы хотите помолиться? Не, я хочу с тобой поговорить. Такое бывает. Совсем недавно вот была евангелизация. Вот встали петь, первый псалом, заходит, посмотрел. Ну, мне потом сказали, отлученный давно, и такой пьяница, дебошир. И вот он посмотрел на всех, кому-то по плечу похлопал и идет сюда. И дети поют, он что-то говорит, говорит. Вот, вот задача человека в церкви, в каждой, наверное, это предверник, может быть, или еще кто-то из братьев, такую ситуацию не допустить. Видишь? Ну, например, подошел, я хочу с тобой поговорить. И я уже знаю, я говорю, брат Саша, удели внимание человеку, а я после собрания с ним поговорю. Брат Саша подошел и понес его туда, ну так, он не очень земли касался, потому что сопротивлялся. Он и пошел там с ним, поговорил, пообщался, вот. Правда, потом тут неверующие сидели, один подходит ко мне, ну что, говорит, сильно там ему дали? Что да? Ну вы ж там это, ты ж сказал уделить внимание. Ну, я говорю, ну, поговорить, да ладно. Так и не поверил, что мы ему там не дали. Вот. То есть, такие ситуации бывают. Человек мешает, откровенно мешает. Поэтому кто-то должен сориентироваться и пойти с ним, поговорить, там уж как получится уговорить, или сесть рядышком с ним, больше не допускать. Если он, ну, не трезвый, и он не осмысливает, а просто ему хочется выйти, здесь тоже... Вот, нужно, чтобы он не помешал служению. Еще что, друзья, вот один момент. Деяния апостола, 9 глава, 27 стих. Думаю, что это тоже важный момент. Речь идет о человеке по имени Саввул. Прибыл в Иерусалим, это 26 стих 9 главы Деяния апостола. И старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Какая здесь вот мысль? Варнава взял его и привел к апостолам. Вот в нашей церкви бывают люди – первый раз я привел человека. Он сидел, послушал. Вот теперь думай, как ему помочь. Вот начинается твое душепопечение над этим человеком. Думай, как ему помочь. Вот одна из деталей. Спроси, ты не хотел бы поговорить с нашим служителем? Кто-то скажет, да не-не-не. А есть люди такие, да, познакомиться с удовольствием. И вот Варнава подвел Савла к служителям. И получилось прекрасно. Никто это больше не мог сделать. Кто-то считал это ненужным, кто-то не доверял. Кто-то скажет, а что толку? А этот взял и подвел. И вы знаете, вот бывали случаи такие, недавно совсем, в нашей церкви. Привели человека, После собрания подходят, Петр, можно познакомиться? Я вот, подводит ко мне, человек хочет познакомиться с тобой, очень приятно, познакомились, поговорили, вот, поговорили, пообщались, это очень хорошо. Поэтому, друзья, если вы привели человека, вы спросите, ты хотел бы поговорить с нашим служителем? Он душепопечитель, у него духовный опыт, он хорошо Библию знает, ответы на вопросы, житейские, вот так. А человек, может, давно ищет ответ на вопросы свои. Так вот, душепопечение заключается. Подведи его к пресвитеру, подведи. Еще один момент. Первая глава Евангелия от Иоанна. Помните там момент, когда два ученика подошли к Иисусу и говорят, «Учитель, где живешь?» 38 стих. Он им говорит, «Пойдите и посмотрите». То есть, «Пойдемте ко мне домой». Пригласить к себе домой. И написано, они пробыли у него день тот. И эти люди уже не ушли от него. Очень много значит личное общение. «Ко мне домой, пошли». Друзья, есть люди, которые никогда не приглашают к себе домой. Никогда. И много теряют. Они переживают, что «Ой, так у меня не очень чисто дома». Причины находят. «Да у меня еще там, это, вот когда вот все идеально сделаешь, чтобы мне не стыдно было». Когда сделаешь, жалко будет приглашать. Это должно быть внутри. Вот оно внутри. Желание, душепопечение. Позвать к себе. Вот если, например, гости в церковь приехали, и пресвитер говорит, братья и сестры, так, кто возьмет? Вот у нас 15 человек приехало гостей. И уже можно определенно знать, кто поднимет руку, кто никогда не позовет к себе. Вот элемент душепопечения – пригласить к себе домой, пообщаться, поговорить. Много теряют, кто это не делает. У нас в церкви была одна семья. Он неплохо зарабатывал, муж. Но я иногда смотрел и думал, ты работаешь для того, чтобы гостей почивать. У них всегда были гости. И они зовут, и их зовут постоянно, вот как пчелиный рой такой. Вот, когда бы не пришел, всегда там кто-нибудь есть. Вот они сидят, общаются, как будто больше делать нечего. Но вот потом случилось так, что 2 года назад они собрались и уехали в Израиль жить. Уехали туда, это семья. И вы знаете, а то, что внутри у них, оно осталось. И они такие общительные. А приходите к нам домой, одного, другого, третьего, пятого, десятого. И прошло 2 года, уже больше 40 членов церкви вокруг них собралось. То есть новая церковь появилась в Израиле. Это переехавшие туда русскоговорящие. Кто-то там из тех, кто не знал, куда пойти, к ним пришел. Кто-то вот знакомые, близкие, кто-то покаялся. И вот собираются, собираются. И у них всегда после собрания за столом они сидят. Вот общение, общение и общение. Поэтому вот этот элемент, Иисус Христос говорит, пойдемте ко мне. Я же уверен, пробыли там день. Это они там и пообедали, и поужинали. Вот, пообщались, где-то пошли, Христос показал им что-то, столярную мастерскую, может, не знаю, где, что, как было, но они время провели интересно и очень полезно. И вот это общение настолько повлияло, что ученики не ушли от Иисуса. И вот я говорю, практически семья за 2 года, Хайфа город, вот они там живут, за 2 года их собралось там, все вместе на собрании, там уже человек 50 их собирается, ничего не было на этом месте. Вот что значит позвать к себе домой, пригласить к себе домой. Друзья, душепопечитель – это человек, который проявляет инициативу к общению. Конечно, есть люди очень застенчивые, очень застенчивые. Они даже вот когда членское, не членское, а в пятницу, например, все свои, пятницу собрания, ну помолись. Его голос не услышишь, или ее голос не услышишь. Люди застенчивые. Да, есть такие. И ничего не сделаешь. Ну, в основном, все равно люди, которые общаются. В основном. И вот проявить инициативу, подойти к человеку, поговорить, познакомиться. Вот, несколько слов. Ведь мы настолько бываем, вот, ну, обособленные, большая церковь. Человек пришел какой-то, ушел, еще раз пришел. Вот, а кто-то подошел познакомиться, а вы кого-то здесь знаете? Да нет, я вот уже 3-й раз прихожу, ко мне никто еще не подходил. Думаете, не бывает такое?
Бывает.
Нас много, и нам кажется, обязательно кто-то подойдет. И каждый друг на друга так думает, а в итоге никто не подошел. И человек уже пришел. И вот мы теряем, потому что душепопечение не проявляем. Если мы с группой музыкантов, вот ездим на Благовестие, ну, вот музыканты у нас скрипачи, ансамбль такой очень хороший, музыканты такие хорошие. И вот когда они играют, поют, люди пришедшие смотрят, с таким вниманием слушают. И я представляю, в глазах этих людей, которые пришли, музыканты – это определенная величина. У них училище, консерватория у кого-то, вот. И да еще, если где-то в процессе сказали, вот, консерватория, учился там, или еще что-то, о, вот это да, вот это высота. Но у нас правило есть. У нас в группе музыкантов, вот, благовестников в группе, есть правило. Только закончилось служение, ложите свои скрипки и спускайтесь в народ. После каждого служения идите в народ. Знакомьтесь, общайтесь, разговаривайте. У нас совсем недавно, вот мы с группой это ездили, закончилось служение, и я смотрю, пошли. И вот один скрипач, Марк его зовут, он спускается, и тут сидит женщина-инвалид, костыли у ней, и такая женщина вот сидит. И смотрю, он к ней подсел, меня зовут Марк, и улыбается, такая улыбка у него, меня зовут, а только что он играл, тут играл, пел там все, и он к ней. Она аж растерялась немножко. Ой, сыночек, ой. А потом говорит, а я всю жизнь была директором Дома культуры. А думаю, ей же все это знакомо. Настолько все вот эта культура, все это ей знакомо. Музыка, выступления эти все. И тут сцены прям к ней. Какая у них долгая беседа была, такая душевная. Вот, близко так. Вот этот мальчишка подошел, сыночек, миленький, как хорошо. И вот... И думаю, как хорошо, как этого не хватает часто. Вот этого можно говорить, а тут раз практически сразу, вот это тепло, инициатива не от них, а можно с вами поговорить, а инициатива от нас. Можно с вами познакомиться, а они смотрят, ой, да, конечно же. Поэтому братьям, проповедникам, музыкантам, всем, кто участвует, вот, особенно идите, ваша инициатива, вас слушали, а теперь поближе познакомиться. Это в служении душепопечения. Очень важно, очень важно. Друзья, в Евангелии от Матфея, 28 глава, всем нам известный текст, 19-й. «Идите, Господь говорит, и научите все народы. Идите и научите». Душепопечитель. Ну, иногда нам кажется, ну вот мы провели благовестие, ну, скажем, на рынке где-то, народу было человек 300, мы их евангелизировали, они слышали. Вот теперь пусть думают. Да ничего подобного, ничего мы не евангелизировали. Один брат недавно рассказывает, говорит, ну, где-то не в его городе, а рядом, он там часто бывает, заезжает на рынок, и там одна пожилая уже бабушка, она торгует. И он подходит, у нее что-то там покупает все время, ну, и все время ей говорит о Боге. Она плохо слушает. И у нее такая задача, все-таки вот, ну, рассказать ей. Бабушка, я вам Евангелие привез, крупное Евангелие. Не, у меня очков нет, я не бачу ничего. Не. И никак не может ей дать, никак не может дать. Вот, отказывается. И вот, говорит, однажды я приезжаю, а ее нету. И я даже испугался. Неужели нет ее? Умерла, неужели? А потом рассмотрелся, о, нет, я не с того... зашел, вход в рынок, не с того. Пошел, вот она стоит. И он к ней подошел, знаете, с таким переживанием. Ой, здравствуйте. А я зашел с той стороны, и там тоже такой ряд. Смотрю, вас нет, аж испугался. Неужели нет вас? А она слушает его. Ты за меня переживал? Ну да, я... И он ей опять о Боге. Она слушает. Сынок, а что ж ты мне раньше не говорил? И он говорит, я остолбенел. Да я тебе 20 раз уже об этом же говорил, об одном и том же. Евангелие, вот он, правда, мелкое. Ничего, мне дома очки есть, я буду читать. А он говорит, а я думал, я ее евангелизировал. А вот на 25-й раз только ей дошло то, что я ей говорю. И Евангелие взяла. Поэтому, друзья, вот душепопечение – это когда я понял, что человек стоит перед выбором. Он понял, что ему надо делать. Можно спросить, ты понимаешь? Да, я понимаю. Вот. И уже тогда где-то можно сконцентрировать внимание на другого, не забывая об этом. Прилагать старания, вот это учение, переложить на другого. Научите. Слово «учение», оно включает в себя не одну тему. С разных сторон, вот как написано, Бог многократно и многообразно обращался к народу. Я подарил соседке своей Библию. Ну, подарил, и думаю, читает уже хорошо. Когда-то в собрание еще раз позову. Недавно еду, сидят. Они любят собираться, там человек 8, женщины все эти. Ну, и там, допустим, часов в 7 вечера собираются, и до 9 у них собрание там проходит. Вот, там, наверное, президент икает, и все там, и вспоминают за каждого там, за всех живущих на улицах, кто где, кто как. Ну, у них проходит свое общение. И там это сидит тетя Люся, она уже пожилая бабушка, которой я Библию подарил. Ну, я еду мимо, думаю, остановлюсь. Остановился и иду к ним. Они раз замолкли все. Ну, они меня знают на соседнем квартале. Притихли. Я подхожу, говорю, у вас так интересно, наверное, хочу с вами тут пообщаться. И улыбаются. А, молчат. Я говорю, вы знаете, в этом году в России есть один праздник, одна дата очень важная. 9 мая? Да нет, я говорю, не 9 мая. 1 мая? Да нет. Я им говорю, 140 лет перевода Библии на русский язык в этом году. А это бабушка, которой я подарил Библию. Петя, ось я читала за Моисея. 40 лет водил народ, 40 лет мучив народ. И сам не вошел в землю обетованную, и люди пропали. Я читаю и возмущаюсь, и издевался над людьми. Я остолбенел, я ей дал Библию. Я думал, она там уже почти покаялась. Она читает и возмущается. Я тогда говорю, подождите, тетя Люся. Ну, я говорю, вот почему 40 лет водил? Вы же там читали, какой был народ? Ну, вот у вас сын, я знаю, сына ее, он чуть моложе меня, вот, сына ваш, вот он учился в школе, вы ему говорите, сядь, один час позанимайся уроками, а потом иди гуляй. Он вас слушал? Какой там час, за весь день не заставишь. Ну, я его знаю. Вот, о, тетя Люся, видите, вот сын ваш, это такой, как этот народ, и вы, и я, мы точно такие. Вот поэтому вместо 40 дней, 40 лет водил и рассказывал. Ну ладно, это можно согласиться. А вот и следующий текст. И я читаю, я слушаю, думаю, Господь говорит, научите. Душепопечение – это не просто я подарил Евангелие, все, давай, вот я тебе дал, читай. А он читает и возмущается от моего Евангелия. Никогда не мог подумать об этом. А вот теперь, при удобном случае, ну что вы там прочитали еще? Ну как? Ведь читают все по-разному. По-разному читают. И всем преломляется по-разному. Вот сейчас мы за этот центр слушали, братский домик, да? Один брат на Урале. У него тоже братский домик в своем дворе, но отдельно домик. И вот там тоже всякие люди. Очень благословенное служение идет. И вот он утром заходит туда, а там выходит. Васильевич. Ну, тоже отсидел уже не один срок. Васильевич, ну ты сегодня Библию читал? Читал. Ну, а что ты сегодня читал? Да я сегодня читал, как один мужик 7 лет за одну получил, потом 7 лет за другую, а за первую он вообще не при делах был. Вот я объяснил. То есть это Иаков 7 лет за одну получил, 7 за... Ну, по-своему вообще, а за первую вообще не при делах был. Вот. Ну, так. Поэтому люди читают. Читают по-разному, воспринимают абсолютно. А Господь говорит, научите. Вот в этом и душепопечение заключается, что мы можем им рассказать. Вы что читали? Или ничего не читали? А вот вы прочитайте, вот написано о том, вот, вот подумать, помолиться. Может быть, вот признак времени исполняется. Вы прочитайте, и вот вы увидите, что Библия как. Ну и много разных вариантов. То есть, научите. Господь говорит, научите. Все народы. Это очень важно. Друзья, в душепопечении очень важна последовательность, вот такое постоянство в этом служении. Вот рождается ребеночек и мамочка, сколько прилагает старания. Вот какой он больной, капризный, нянчит, 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 пока он растет, растет. Мы не очень давно, может, месяца два назад, три, может быть, в Ростовской области проводили тоже евангелизацию с группой музыкантов и оказались в городе Новочеркасске, и там у них два молитвенных дома, и при домах молитвы два братских дома. И тоже там работа давно, устойчиво идет, там и по 30 человек тоже одновременно живут в этом братском домике. И вот мы расставили аппаратуру, все ждем, заходят. Пол зала, как будто мы на зону попали. Эти реабилитанты, вот, ну, с братского домика все. Как будто бы на зону попали. Вот они сидят все, вид у них еще отпечаток прошлой жизни на лице. Но когда заканчивалось собрание, призыв к покаянию был, как они вот встают один за другим встают и идут, идут на покаяние. Почему? Потому что над ними столько уже поработали. Каждый день говорили, читали Слово Божие, молились, в судьбу каждого вникали, и все это они душепопечение прочувствовали на себе. И они готовы. Призыв к покаянию, и они идут. Хотя, знаете, конечно, друзья, вот у нас в крае примерно 100 человек прошло через братский дом за год. 6 человек приняло крещение. Кажется, много прошло, мало, но все равно хорошо. Из этих 100, что прошли, еще вернутся, может, не по одному кругу, и когда-нибудь станут в очередь на крещение к реке. Душепопечение. Вот такое постоянство, постоянство, постоянство в этом деле. Ко мне приехал зять мой на днях и говорит, вчера похоронили парня, 23 года. А говорит, он жил в Тульской области, ну и там жизнь такая у него греховная, наркотики, все прочее. И вот где-то он там за какое-то преступление мелкое попался, и его осудили на 7 месяцев на поселение. Вот работает он там, а живет в бараке под надзором. Вот, на поселение. А места нету туда. И ему говорят, пока будешь дома, а мы тебе позвоним. Как только освободится место, приедешь. А он говорит, а можно я поеду к друзьям своим? От своих оторвусь, друзей. Там у меня в Майкопе верующие люди. Хочу туда. Хорошо, но только звонок, ты должен приехать. И вот он приехал в Майкоп. А там вот зять мой, взял его на работу. И стал с ним беседовать, общаться. Вот они вместе каждый день работают, все. И через некоторое время этот говорит, ты знаешь, мне кажется, у меня появились чувства человеческие. Я такой злой на весь свет. Мне что маленький, что старый человек, женщина, мне все равно, я готов бить, я готов забирать все, что угодно. А сейчас вот у меня чувства просыпаются человеческие. И тут звонок. Приезжай, освободилось место. И он уехал. И мне зять мой говорит, у меня были мысли, может быть, съездить туда, может договориться, чтобы его перевели сюда, пусть здесь на поселение, где-то в нашем крае, чтобы он был рядом, где-то вот, чтобы встречаться. А потом думаю, да ладно, 7 месяцев отсидит, приедет. И он попал к душепопечителям, от которых он уезжал. И потом передозировка, спайса этого, и умер. Все, нету человека. И вот он сидит мне, рассказывает и говорит, чего ж я не поехал? Теперь уже все, не вернуть. А мне кажется, вот можно было бы работать, работать, работать над ним, но все. Друзья, поэтому таких людей много в нашей судьбе, где мы начинали и бросали. Кого-то позовем, а потом нам неудобно. Позвони. Да ладно, сейчас будет разговаривать, скажет, а можно к тебе прийти? А опять время личное нужно тратить. А еще нужда какая-нибудь материальная у него или еще что-нибудь. Да ладно, не буду. Ну, кто-то другой позаботится обязательно. Обязательно позаботится. В книге «Деяния апостолов» апостол Павел, когда как бы подводил отчет своему служению, он пишет такие слова, 20 глава, 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Вот это душепопечение. Конечно, мы не апостолы Павла. Нет. Но все-таки есть же у нас ориентиры. Каждый день и ночь. Мне приходилось участвовать в созидании нескольких групп за пределами нашего дома, за 1000 километров. Вот, созидали мы группки, которые вот некоторые в церкви сейчас уже там. И вот служение душепопечения не понаслышке. Там живешь, люди приходят день и ночь, приходят хорошие люди, приходят плохие, приходят деньги забрать, все что угодно было. И вот как за каждую душу мы переживали, как ходили мы домой, беседовали с родными, близкими, чтобы не препятствовали приходить на собрание, с ними общались, то выгоняли, то наоборот хорошие отношения. Вот такая жизнь бурная, душепопечение. И результаты. Как можно порадоваться, когда вот в таких скорбях, вот Павел пишет, день и ночь, со слезами каждого из вас лично, вот это и есть то самое душепопечение, каждого из вас учил. На Пасху, недавно Пасха была, сестра привела подругу свою. Она ее 2-3 раза приводила до Пасхи, и вот на праздник Пасхи, а обычно это евангелизационное собрание. И вот ее подруга выходит на покаяние. Ну, такие они в возрасте, наверное, чуть за 40 уже так вот. Выходит на покаяние. Стала на колени, покаялась искренне. Вот. Ну, и думаю, придет или не придет. Приводит ее опять подруга на следующий день. Разбор Священного Писания. Среда. Через день. Среда. И вот сидит рядом. И на ушко ей чу-чу-чу-чу, так, кивает. Опять что-то там, опять ей на ушко. И я смотрю, ну, вот похоже, как птенец желторотик, рот открывает, а мамочка раз ей туда, или папа, да, в клюв, раз, проглотила. На этой же неделе, в конце недели у нас были похороны. У сестры умер муж. Такой был муж по отношению к Богу, жесткий. Вот сама сестра говорит, вот, 100 неверующих людей будут, 99 встанут для молитвы, этот не встанет. Вот такой был, один из 100, такой жесткий. Ну и потом обнаружили рак у него, и он понимает, что он умрет. Бог заговорил конкретно. И я у него дома был, общался, и молились вместе, и другие служители наши были. И, в общем, последний день его жизни, это была непрерывная молитва. Он покаялся, слава Богу. И вот похороны. Народу неверующих собралось, и верующих, но неверующих даже больше было, чем наших. Наших человек 30 было, неверующих больше. И смотрю, эта сестра ведет новообращенную, ведет на похороны. А я смотрю, думаю, умница, молодец. Вот она, всякие сферы жизни церкви ее знакомит. Это воскресное, это разбор Священного Писания, а это похороны, верующие хоронят. И вот она сидела с такими широко открытыми глазами, а мы проповедовали. Неверующим говорили, и вот так неверующие, а тут, и она уже в стане верующих, рядышком с подругой своей, и я смотрю, вот оно, душепопечение. И надо же было, вот позвала, уговорила, давай на похороны сходим, и вот ходит с ней, ходит, а та, я с ней беседовал тоже, общался с ней, она рассказывала о своих трудностях, и я думаю, как хорошо, что у нее есть вот такая подруга, соседка. Есть подруга, у кого есть спросить, кому пожаловаться, с кем поплакаться есть. Хорошо, что есть человек, и который уделяет внимание, душепопечение. Как это важно. День и ночь каждого со слезами. Друзья, я уже как-то рассказывал, в нашей церкви был такой год, к сожалению, не повторился. Был такой год, когда мы в начале года с молодежью решили душепопечением заниматься в течение года. Вот, ну, благовестие мы обычно как? Ну, пойдемте в город там. Пробовали среди молодежи, где-то в парк, не очень удобное место, искали пути. Чаще всего благовестие сводилось у нас, где-то бабушки там соберутся, слушают. И мы решили, все-таки давайте среди молодежи. А где ее найти? Вот давайте через душепопечение. Посмотрите, вот ваши одноклассники, однокурсники с работы, с кем вы общаетесь? Вот давайте о них молиться в течение месяца и звать в собрание. И вот мы собираемся суббота, следующее молодежное общение. Ну, ты уже Кого-то позвал? Да нет еще пока. А ты? Да я уже приглашал, не соглашается. Как зовут? Света зовут. Давайте помолимся о ней. И мы молимся об этом человеке. Дальше, дальше. И смотрим, у нас в церкви стали появляться молодежь. Парни и девушки. Вы знаете, какой это был удивительный год? Сколько это было борьбы? Сколько было переживаний, когда неверующие родители не пускали, когда смотрят, переодевается молодежь, девчата брюки снимают, юбки одевают, украшения снимают, мать кричит, для чего я это все покупала? Мать пришла в молитвенный дом однажды, а девочка сидит вот здесь, Надя ее зовут. И мать прошла до первого ряда, а дочь не видит. И она по рядам ищет свою дочь. Нету, выходит. А в это время объявляют, стихотворение, расскажет Надя. И Надя выходит, мать как глянула, дочь уже выступает здесь. И она к ней, только не сюда, а вот здесь у нас дверь еще. И она через эту дверь поближе. Ну, а тут Николай Степанович встал, вы знаете, у нас так не ведут себя. Она к нему бьет его, в живот его, по рукам. Хорошо, когда живот есть, хоть немножко мягче. Вот. По рукам его, и по... И потом дочь пытается за волосы схватить все-таки, прорывается. Ну, в общем, потихонечку руки разжали ей, вывели. Мы говорим, нельзя так, придет ваша дочь. Ну и представьте, мать ушла и говорит, домой не приходи. И вот состояние церкви, как мы молились. Вы знаете, за этот год мысли не было у молодежи там в мир уйти, какие-то искушения. Все жили жизнью церкви, вот этих людей, которые ходят. Кстати, эта мать выгнала свою дочь. Эта дочь у меня жила. И эту дочь, моя дочь пригласила. Они в школе вместе учились, потом в институт, и вот она пригласила ее. Вот. И недели две или три у меня жила. Потом приходит эта женщина ко мне. Где моя дочь? Здесь. Я говорю, вы знаете, ей здесь хорошо. И имейте в виду, если у вас будет плохо, у нее есть дом. Пусть придет. И я потом пришел, говорю, Надя, иди домой. Все равно мать есть мать, и хотя ей не позволяет вот, гордость вот это все показать, но все-таки. И все, она стала ходить в собрание. Одним словом, осенью мы покрестили 18 человек из мира молодежи. 18 человек. Поэтому, друзья, вот что значит служение душепопечения. Душепопечения. Простите, 16, 8 мальчиков и 8 девочек, 16 человек из молодежи. Вот. Потом кто-то из них в брак вступил, сейчас это уже семьи у нас в церкви. Вот так, вот год поработали, потрудились целенаправленно, собирались для молитвы, общались, беседовали, делились. И вот это служение душепопечения дает такой результат. И еще одна мысль, друзья, последняя. Значит, вот когда к нам приходят люди, и уже не первый день, и, может, не первый месяц, не бойтесь брать с собой. Вот доверять им даже какое-то служение маленькое. Ну, например, слушай, я вот в субботу выхожу на библиотечку, не хочешь со мной пойти? Пойдем. Ты вот в собрание уже ходишь месяц, второй. И где-то приобщить немножко. Человек, чтобы понял, что есть жизнь другая, есть другие занятия. Служение душепопечения – это не бояться доверять. Я верю в тебя, я верю тебе. Знаете, я вот, ну иногда мы с друзьями ездим на стройку домов молитвы, особенно вот миссионерские дома, где-то мы смотрим, надо помочь. Семья миссионеров. Братья, поехали, собрались мы, поехали. Я думаю, кого мне взять с собой? Не только строителя, кому бы помочь? Отлученный человек. Отлученный. Поедешь? Да, я... Нет, ты поедешь? Поеду. Поехали. И я его беру с собой. И вот там у нас собрание, Священное Писание читаем, молимся, работаем, и он работает. Две недели прошло, возвращаемся домой. Только приехал домой и в церкви. Простите меня, братья и сестры, примите меня. Член церкви сегодня, все. Из молодежи, вот смотришь, что-то начинает хромать. Вот тянет в мир его, смотришь, занимается чем-то. Я прошлые выходные был в Тбилиси. Тоже был семинар, вот такой семинар по благовестию. Азербайджанцы, армяне и грузины собираются в Закавказье, мы едем туда. Я думаю, кого же взять с собой? И вот один из молодежи, такой, хромает, капитально хромает. Поедешь со мной? Я? А что я буду там делать? Ну, я тебе покажу город Тбилиси, через Крестовый перевал, там такая красота, снег лежит, вот, покушаем грузинскую кухню, там в собрании побудешь, где-то поучаствуешь, поеду, поеду. Знаете, там, у меня группа была, 12 человек, братьев мы ездили, и служение прошло, а потом вечером, пойдемте в город. И мы пошли в город. И там в самом центре вот есть такая, ну, фонтан, там мост стеклянный через реку Кура. И тут же есть такая типа сцены, где выступают там. И мы вышли туда и стали петь. А он стоит, ну, я человек уже пожилой, а он из молодежи. И он стоит, куда ему, куда ему? И смотрю, пошел туда. И стал с ними, и поет с ними, и поет, люди собираются, и он уже в рядах благовестников, он поет. Ехали домой, беседовали. А я ему говорю, ты знаешь, посмотри внимательно фотографию, ты отличаешься от братьев, которые там. Вот хоть ты с ними был, и тоже вот одетый так же, но ты вот, ты даже не знал, как стать, или так, или куда руки деть. Вот внутренность должна быть другая. И будет слушаться и внешность. Посмотри вот на братьев, чем они наполнены. А мне потом через 2 дня отец говорит, ты знаешь, он совсем другой. Он совсем другой. За музыку взялся. Я хочу тоже служить Богу. Я тоже хочу. И так благодарил, что взяли его в эту поездку. Душепопечение – это всегда неудобно. Знаете, вот есть такое понятие «балласт». Это, ну, чуть ли не бесполезный груз, ненужный груз, балласт. И вот где-то берешь с собой этот балласт для того, чтобы потом было лучше. Друзья, ну и выражение такое есть. Проповедь такая публичная из-за кафедры. Это как король. Когда душепопечение, это как королева. Душепопечение и проповедь, это как две ноги в церкви. И если одной нет, то церковь хромает. Хромает. Поэтому дай Бог, чтобы вот мысль, она нам понятная, вот, но, может быть, по-новому заработала в нашем сознании, по-новому посмотреть на людей, которые вокруг нас, на тех, кто ушел из церкви, отлученные, на тех, кто ходил и перестал, или с кем мы хотим, молимся о ком-то. Вот иметь в виду, это очень важное служение. Это служение по статистике, через которое больше людей становятся членами церкви, чем просто вот публичную евангелизацию. Через душепопечение больше людей оказывается в церкви. Очень важное служение. Поэтому да благословит Господь, чтобы это служение находило место в наших церквах и лично в нас. 2 вопроса, я прочитаю и буду заканчивать. Расскажите подробнее о служении по привлечению молодежи из мира в церковь. Кто приглашал их, как поддерживали отношения и так дальше. Какие особенности? Друзья, в некоторых церквах есть такие служения, они их называют молодежное служение. Это когда молодежь думают, молятся, переживают. Вот у нас будет суббота молодежное общение, давайте мы приглашать будем неверующих. И вот они об этом думают, молятся, и своим друзьям говорят, студентам, вот, где учатся, где работают, вот у нас вечер будет, соберется молодежь христианская, я туда хожу, мы с тобой давно знакомы, не хотела бы ты посмотреть хотя бы просто, вот образ жизни нашей. И ходят, кто-то нет, нет, а кто-то приходит. Приходят, а там такая обстановка, это общение нужно готовить. Обязательно его нужно приготовить. Тема какая будет, кто будет излагать тему, какое будет пение, вопросы, встречные вопросы, кто будет отвечать. Все должно быть приготовлено. И поэтому вот таким образом проходят эти общения. Где-то вот индивидуально, просто на собрание воскресное зовут молодежь. Но если говорить об организации благовестия среди молодежи, то это вопрос непростой. Об этом продумывать надо, нужно подыскивать людей. Вот, что-то похожее можно делать, вот домашние группы, об этом отдельная тема была, домашняя группа. Это когда мы к себе домой приглашаем какое-то количество людей, хорошо, вот и молодежь там, таким образом. Но это очень кратко, друзья. Если говорить о служении среди молодежи, это целый час нужно говорить. У нас покаялось 5 человек недавно, и есть переживания после собрания, они уходят домой без общения. Что делать с ними? Как проводить общение? Как организовать? Друзья, ну я думаю, во-первых, это должно быть переживание братьев. Покаялось 5 человек, домой уходят без общения. Я до глубины души вот убежден, что нам нужно собираться, планировать наше служение, а потом рассказывать, как оно проходит. Кому-то не нравится слово «отчитываться», но я убежден, что это нужно. Убежден. И братья в Совете Церкви отчитываются о своей работе. И если этого нет, это самотек. Мы говорим, что наша это ответственность, наша сознательность, а если она не работает? А если человек хочет, но не знает как? Просто нужно это дело организовать. И все будет хорошо. Собрались братья, у нас покаялось 5 человек. Братья, кто из вас подходил? Кто эти люди? Никто не знает. Никто не знает. Вот Александр, ты Сергей и ты, Ваня, обязательно должны с этими людьми поговорить. Очень часто в разговоре, допустим, покаялась женщина, говорит, а не могли бы вы к нам домой прийти? Обязательно надо послать человека туда, который может поговорить с мужем, пообщаться. Разные бывают случаи. Бывают жесткие мужья, бывает такой, душа человек, так и я пойду. Разное бывает. Поэтому, если человек пришел и ушел без общения, надо бить тревогу. Он не найдет здесь семьи. Он не будет в скорости ходить. Вот. С братьями. Если это из молодежи, руководитель молодежи, среди молодежи, кто привел, каким образом прошел человек, кто он, чей друг или подруга. Давайте вот где-то сделаем вечер, позовем его. И этот вечер должен быть соответственно организован, вот с учетом, что будет человек, который смотрит на жизнь христианскую, нуждается в духовной пище и так дальше. Поэтому вот обязательно это нужно, обязательно. Если такие люди покаялись, братья должны подумать, чтобы они дальше имели попечение, имели общение.